Дорогие слушатели, в нашей программе передачи с участием очень дорогих гостей. Это заслуженный артист России Борис Галкин и певица Инна Разумихина. Здравствуйте, Борис Сергеевич, Инна Викторовна. Я признаюсь, что с большим трепетом в Доме кино я вчера слушала, смотрела вашу программу, литературно-музыкальную композицию, посвященную празднику Великой Победы, юбилею, который мы все с вами отмечаем в этом году. И с не меньшим трепетом я готовилась к сегодняшней нашей радиобеседе. Дело в том, что время передачи ограничено, и у нас, может быть, не будет столько времени поговорить, как говорится, по душам. Глядя на вас, у меня сразу возникло желание свозить вас в тайгу, показать родные края, побывать в зимовье, попеть песни у костра, собрать спелые брусники сейчас, которые у нас в лесах.
Любимые ягоды Инны.
Я вот хочу в Москву где-нибудь увезти, откуда-нибудь, если продается, да.
Этот вопрос мы решим еще сегодня. Ощущение, когда встречаешь единомышленников, именно хочется, вот как в народе говорят, за жизнь поговорить. Ваш визит в Иркутск. Я знаю, что он планировался еще в мае этого года, но по разным обстоятельствам, прежде всего, я так понимаю, из-за пандемии, перенесли эту встречу вот на осень. Но осень у нас очень красивое время года, поэтому, я думаю, вы успели где-то побывать, посмотреть. Вы являетесь собой и семейную пару, и творческий союз. И хотелось бы узнать именно о нынешнем вашем творческом пути, чем вы сейчас живете, о чем душа болит, какие творческие идеи, какие вы воплощаете совместно. Потому что очень приятно на вас смотреть, когда видишь счастливых людей. У них всегда есть такие благодатные плоды, в том числе и творческие. Расскажите, пожалуйста, об этом. А об остальном, о вашем творческом большом пути, богатейшем, наши слушатели прочитают и многие знают. Поэтому сегодня об этом.
В первую очередь мы благодарны Елене Михайловне Мурзиной и Ксении. И это приглашение действительно давнее, еще весной. И приехали мы с невероятным желанием, хотя несколько беспокоюсь и волнуюсь, поскольку землетрясение, пандемия не закончилась. Но все эти препятствия не стали для нас преградой. Мы все равно приехали в Иркутск, потому что было велико желание. В Иркутске я бывал много раз, и мои воспоминания самые яркие, самые, как вы говорите, вот самые душевные, самые сердечные, самые человечные. Потому что, конечно, наша российская Сибирь – это особая природа и окружающей среды, и особая человеческая природа. Поэтому сердца наши наполнены радостью. Инна, поскольку Инна впервые в Иркутске, она расскажет о своих впечатлениях, о своих пожеланиях.
Вы с какого числа? Я так поняла, что день рождения-то свой вы не здесь отмечали, да?
Нет, а где я уже?
А, у вас большой Тарусе, график такой Тарусе. Насыщенный, да?
Да, в Тарусе. Да.
Семейно с дочкой.
Да. 19 сентября, я просто обращаю внимание слушателей.
Но мы ничего не отмечали, собственно говоря, вот так мы в семейном узком кругу.
Впечатления мои копятся, накапливаются сейчас с самого... Даже я подумала, что вполне возможно, много лет, может, лет 15 тому назад я бывала сольным концертом в филармонии, потому что я узнала и аэропорт, и вот возле аэропорта вот местность, я ее узнала. Но не могу вспомнить сам приезд. Но, по-моему, в Иркутске однажды я была.
Приехала, выступила и уехала.
Мы же как прилетаем, мы улетаем сразу. Вот. А впечатления, конечно, приятные очень. Хотелось бы до набережной дойти, с Ангарой поздороваться и как-то еще здесь побыть. Но надо лететь обратно. У нас еще два концерта в Тутаеве и Ярославле. Это как раз вот буквально 28 числа. А то бы, наверное, мы с Борисом Сергеевичем махнули на Байкал, потому что я ни разу не была. Сели бы, поехали, раздвинули
мне
бы
даже,
наши...
Мне даже дух перехватило, потому что, когда я вижу человека, который не видел Байкала, я понимаю, что какую-то часть жизни он пока не приобрел.
Он не видел жизни.
Сегодня я это
поняла. Для нас это так звучит, да.
Берем доченьку и... Прям туристическая, да, нам рассказали про круговую эту дорогу.
Кругобайкальскую.
Кругобайкальскую, да. Так что теперь будем строить планы.
Я думаю, вам многое могут что рассказать, и тем более, когда знают, что люди еще мало здесь практически не бывали, не знают тех красот. Хочу заметить, что Байкал и Сибирь, они красивые в каждое время года, так как у нас они очень ярко все проявлены. Поэтому, кто был на летнем Байкале, обязательно понимает, что им надо и на зимнем побывать. Это две разные картинки, это два разных мира. Конечно, самое красивое время – это сентябрь. Можно даже еще и купаться. Насколько я знаю, Борис Сергеевич, да, пловец
200 метров по Байкалу
с молодости, тем более и в холодной воде в том числе любитель. Да?
Вот можно запланировать следующий день рождения в сентябре, если вы говорите, приезжать хорошо, то...
Рекомендуем. Да. Ну, тогда давайте договоримся.
То зайдем к вам.
Бог даст, да, мы и встретимся и в радиостудии, и сходим в зимовье. Я все-таки вам хочу показать.
Ой, красота. С удовольствием.
Теперь хотелось бы все-таки, чтобы вы рассказали сейчас о творческой деятельности, какие в вашем репертуаре программы, где и как кто может их посмотреть, послушать, может быть, действительно записи есть. Вот сегодня вы пришли с коллекцией дисков, и многие из них авторские. Я для слушателей напомню, если говорить о Борисе Сергеевиче, у вас список профессии, ну, все около кино и театра: актер, режиссер, продюсер, сценарист, композитор, телеведущий и певец. Вот такой богатый список.
И еще пишу стихи.
И песни.
И песни, да.
Которые сам же исполняет. И вместе с Инной, я так понимаю, да?
Ну, я тоже пишу песни, не в таком количестве, как Борис Сергеевич, но мне и лет поменьше. Я еще, может, его догоню по количеству написанных песен.
Я так и понимаю, что во многом именно творчество и песни вас и объединило в свое время.
Да. Я когда первый раз услышал Инну на сцене, я был просто потрясен ее исполнительским даром, певческим даром. Просто
как и мы
она
вчера
пронзила просто все сердце мое, просто до глубины души.
И что обидно, на
понимаю
французском шансоне он все время, когда пока на русском языке пела, не трогал.
Нет, ты трогала меня, шансон, ты, да? Трогала меня, а когда
щекотала,
уже запела на французском, думаю, она еще и по-французски.
Вы знаете, Жанна, дело в том, что у каждого из нас были песни, но так сказать, чтобы нас прям музыка нас связала, как поются песни, конечно, не это стало каким-то связующим фактором, скажем так. Но у каждого из нас были программы. У меня была программа уже в «Пылающий адрес войны» по письмам с фронта, которые мне передала моя великовозрастная приятельница московская. К началу войны ей было 16 лет, и она была работницей полиграфкомбината, отправляла на фронт вместе с другими посылками. Также она отправляла там карандаши, бумагу, вязаные носки бойцам нашим. Вот у них завязалась переписка с одним из бойцов, и любовь такая эпистолярная. А боец-артиллерист, вот Василий Турусов, который стал теперь героем нашей программы «В пылающий адрес войны», писал удивительные ей письма. Он был старше на 4 года, 19 лет ему было этому артиллеристу. Они так и не встретились, к сожалению. Но через всю свою жизнь 127 писем вот пронесла Нина Романова, Нина Алексеевна. Вот, надеюсь, она еще жива, потому что в 2011 году, когда у нас была премьера в клубе «Эльдар Рязанов» с Борисом уже совместная, то мы ее приглашали, ее чествовали. Вот. Так вот, этот парень писал удивительные письма. Я их называю поэзией в прозе. Мы не выкидывали, практически не вымарывали ничего. И 5 писем.
Не редактировали.
Да, мы 5 писем только вот можем читать, потому что программа не бесконечная. Когда познакомились с Борисом, и я услышала удивительные на одном из концертов совместных, удивительные его песни, написанные им полностью, посвященные отцу и матери, о войне. Вот у меня родилось желание усилить эту программу, потому что все-таки, когда девушка одна весь концерт и ведет, и читает, и поет, у меня стихов я не читала. И у нас получилась уникальная, на мой взгляд, программа «В пылающий адрес войны», где 2 героя, он и она, и где мы читаем письма. Я исполняю, и вместе мы дуэтом исполняем песни военных и послевоенных лет. А самое главное, это, конечно, письма, песни Бориса Галкина, тоже эксклюзивные, как я говорю, о войне, так же, как и письма, потому что они нигде не опубликованы, это живая история. Конечно, стихи поэтов-фронтовиков, которые читает Борис. Такая получилась история, как спектакль с сквозным действием.
Но вчера слушатели в зале «Дома кино», они именно благодарили очень и удивлялись, как вот 2 человека получился такой полноценный действительно спектакль литературно-музыкальный. И вот сейчас-то у нас очень напрашивается послушать все-таки фрагмент из этой композиции.
Нас не нужно жалеть. Ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали. Проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь. Солдат, у погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя, только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, кому долюбить не придется. Ну а кто в 41-м первую пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду. Она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым охрипшим баском. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы сражались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. А когда мы вернемся, а мы возвратимся с победой, все как черти упрямы, как люди живучие и злы, пусть нам пиво наварят и мясо нажарят к обеду, чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы. Мы поклонимся в ноги родным и страдавшимся людям, матерей расцелуем и подруг, что дождались любя. Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем, все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.
Крылата истина любви, и сердце в ней всегда крылато. Одно мне имя назови, простого русского солдата. Оно от имени имен сквозь все бои и похоронки возвышеннее всех знамен, важнее дело оборонки. Гордись наградами, герой, они добыты без обмана, но за тебя стоит горой отвага русского Ивана. Есть орден сердца боевой, не золотой и не железный. Во всех походах он был твой, и в той могиле неизвестной. Когда стонал от первых ран и смерть в глаза твои глядела, спасал тебя солдат Иван. по-братски, обнимая тело. Когда был враг тобой убит на гребнях снежных перевалов и в горькой памяти обид, и в тишине ночных привалов. Одно я имя назову, из всех имен достойных славы, благодаря ему живу, солдату русскому Ивану. Солдат от имени имен сквозь все свои и похоронки, возвышеннее всех знамен, важнее дело оборонки.
Это такая окопная правда. Это правда без прикрас. И в этом сила и искренность настоящего воина, солдата. Уцелеть в пехоте было практически невозможно. Там с этого спектакль начинается, что буквально там одна ночь и все, пехотного полка нет. Вот так воевали.
Поэтому на эту тему многие ведь фронтовики не хотят говорить. По крайней мере, они понимают, что с одной стороны нужно донести эту информацию, а с другой стороны это настолько трагичная история их жизни.
Вы правы, сколько я не пытал своих родителей, Царствие Небесное, отца и мать, они оба воевали. Папа вообще 3 войны прошел, финскую, отечественную, японскую. Мама санитарка с 17 лет на санитарном поезде. И сколько я не просил их, расскажите. Не отстань, Борька, отстань. И вот просто рот был на замке, невозможно было. Однажды только мать сказала такую хлесткую фразу, я даже ее повторять не буду. Вот что такое война. И больше ко мне не приставай с этими вопросами. И вот то, о чем они молчали, написал Астафьев. Поэтому для меня это, ну, просто драгоценнейший материал. Человеческий, исторический, судьбоносный. А самое главное, напрямую связанный с судьбой поколения моих родителей.
Ну, вот я вчера, готовясь к этой передаче, читала отдельные страницы вашей биографии. И знаю, что действительно у вас много родных и воевали, и из семьи
погибли.
Вашей бабушки только единственный ваш отец,
да,
пришел с фронта.
7 братьев погибло.
Из восьми сыновей.
Да, 10 детей у нее, тетя Валя, тетя Зина. На Царствие Небесное, это уже их уже нет живых. И вот и мой папа, и живым вернулся только отец. И дед Михаил тоже погиб на войне.
Я так понимаю, что именно через вашу семью, через отношение к ней родителей в том числе, и вообще являясь людьми определенного поколения, и поэтому особое отношение к тем событиям.
Да, конечно. У Инны тоже вот бабушка воевала.
Я родилась в Оржеве, среднюю школу закончила. И, конечно, наш класс был классом красных следопытов. Там мы соприкасались каждый раз, приезжали с людьми, которые искали могилы. И мы ходили, помогали в этом. Ну, наш класс немного, там постарше были. И, конечно, у меня бабушка воевала, была старшей лейтенантом медицинской службы, маленькая, там, метр с кепкой, как ее называли, медсестра. Она работала на поезде, его ненавидели немцы, он чинил эти железнодорожные пути, Ржев, Великие Луки, Ржев, вот. И там же она с моим дедом познакомилась, который отморозил ноги, спасла. И вот потом мой отец родился. Рассказывала страшные вещи, потому что всю войну она прошла в Оржеве. И меня это я, хотя гораздо младше Бориса, да, у нас разница большая, но еще мое поколение это все в себя вобрало от своих бабушек, дедушек. Близка нам эта война. Я, как сейчас помню, 4-й класс, 47 лет учили, ну, после войны, со дня окончания войны. В общем, для меня эта тема тоже животрепещущая в течение всей жизни моей.
Ну вот вы и как профессионалы, и как люди своего поколения, как считаете, вот сейчас идет, скажем, в государстве такая программа по патриотическому воспитанию, повышение уровня патриотизма. Вообще патриотизму можно воспитывать? Или это определенное все-таки душевное качество человека? И если человек в определенной среде находится, то он в любом случае патриот. И вообще, что мы в это вкладываем? Очень есть большое опасение, чтобы вот это слово его, ну, грубо говоря, не замылили, и оно не обесценилось.
Понимаете? Его уже замылили, на мой взгляд. Уже, потому что все на эту тему, прости, Боря, что я первая отвечаю. Вот вы сказали у меня сразу, да, вот сейчас проекты есть, программы. Проекты, программы. И молодежь тоже относится к этому. Простите, я не могу сказать за всю молодежь, конечно. Зависит все, все же начинается, как говорится, с порога, с собственного дома, из дома, из семьи и так далее. Но вот то, что мы видим, вот внешние, особенно в праздники, да, детишек одевают. Все это, на мой взгляд, это как проекты, программы, программы Москвы. Конечно, цели хорошие, замечательные, но, как говорится, не в этом дело только.
Можно я выскажу свое соображение? Пока в стране будет превалировать олигархическая составляющая в большей степени, в очевидной степени для народа, для людей, особенно для молодого поколения, и для их, собственно говоря, деятельности в первую очередь ставя перед собой целью некую прибыль или, говоря по правде, наживу, это будет вызывать серьезное раздражение в народе. И призывая к патриотизму в этой ситуации, получается так, одним патриотизм, а другим средство достатка или там средство наживы. Это сильное противоречие для такого понятия, как патриотизм, как любовь к родине. Потому что мы знаем прекрасно, что ныне, когда эти рыночные отношения уже определили, где самый главный акцент жизни человека, это в твоем благосостоянии, когда ты, чего не было никогда в сознании или в принципах жизни нашего народа. Никогда этого не было. И вдруг это таким образом все перевернулось. Так вот, в плачевном состоянии будет находиться такое понятие, как патриотизм, любовь к отечеству, когда в стране превалирует олигархическое сознание людей. Вот, говорит, у них есть, а у меня нет. Вот это самое страшное, то, что сейчас в нашем отечестве происходит, внутри жизни нашей.
Как школьникам прививать любовь к родине, когда они видят...
На словах мало что получится, понимаете, дело
такое. Как мы живем.
А как вы видите, вот в данной уже ситуации, вот мы живем сегодня, у нас уже, ну, в чем-то потерянное есть поколение, да, во многом, в нравственном смысле. Что сейчас, вот я понимаю, у вас прекрасная программа, в том числе на отечественной, я имею в виду, стихах, культуре, у вас есть есенинские программы, да, Вышинская, Цветаевские.
И у так... Инны просто прекрасная программа по Марине Цветаевой, «Душа сбылась», с удивительным проникновением в существо жизни поэтической натуры Марины Цветаевой, неповторимой, в своем роде просто единственной.
Я вспомнила, ты сказал, в 14-м году, по-моему, меня приглашали, и не срослось, что-то не получилось, именно с этой программой в Иркутск, филармония, точно. В общем, я не приехала, я вспомнила, я еще удивилась, думаю, надо же, так далеко, в Иркутск, а именно эту программу запрашивают, она же, скажем, все-таки такой тематический концерт, как спектакль. Ну, не такая популярная, скажем, как романсы, французский шансон, куда публику можно собрать разную и побольше. А это на любителя. Программа «Душа сбылась», программа у нас, это моя программа, но Борис Галкин мне ее ставил. «Дайте родину мою». Это совместная программа «Будем вместе, милые». Это Анна Ахматова и Гумилев. «Навстречу друг другу» программа, в которой мы исполняем и собственные песни, каждый из нас, песни из кинофильмов. Борис читает свои стихи и
звучат. А Инна поет благородную эстраду, как она верно назвала характер своих.
Ну, как теперь отделять попсу от хорошей эстрады? Приходится называть благородной эстрадой. А что вы поете? Вы эстрадная певица? Ах, вы эстрадная. Я говорю, благородная эстрада, классическая. Так у вас классическое радио. Ну, чтобы понимать, мы уже сразу понимаем. И навстречу друг другу там мы исполняем еще свои песни. Вот и используем кадры из кинофильмов. У меня тоже там кое-где есть... где я немножко снималась вот, в программах, и в кадры из фильмов, в которых снимался Борис. Такая, собственно, песня о нас, уже о нашей жизни с Борисом. Как-то это все, это такой творческий вечер-концерт.
Вот, программа... Я думаю, у слушателей в очередной раз есть желание послушать песни, потому что мы говорить о песне – дело неблагодарное. Я имею в виду, что лучше все-таки услышать в данный момент, из какой мы программы послушаем, которую
давай
мы называли.
Давай споем под гитару.
Из программы. Вот.
А, из программы.
Ну, пожалуйста, можете
весна,
и сами исполнить.
Весна.
Сейчас.
Как... Ну, давай споем, ладно, я не знаю, как.
Хорошо.
Со звуком нормально. Песни Бориса Галкина «Отечество».
На старинной цыганской играю и пою современный романс. Мы отечество не выбираем, потому что отечество в нас, у которых душа не остыла, у которых сегодня печаль, за плечами ни славы, ни тыла, а надежда российская даль. За далью там даль и далеко, так далеко ступать в никуда. Нет ни взгляда, ни слов без упрека, и чужими стоят города. У старинной цыганской гитары тихий голос, но искренний тон. Неужели мы все проиграли под кандальный молитвенный стон? Здесь кричи, не кричи, кто услышит? Возвращаться пора нам домой. Весь наш путь белым инеем пышет, неразрывно Россия с душой. Весь наш путь белым инеем пышет, неразрывно Россия с душой. На старинной цыганской играю и пою современный романс. Мы отечество не выбираем, потому что отечество в нас. Мы отечество не выбираем, потому что отечество в нас.
Я благодарю вас. Я думаю, что, как и я, и наши слушатели без слез просто такие песни слушать не могут. Я так понимаю, что вот на данном этапе вашей жизни это вот, ваше совместное творчество, это и есть служение Родине, Отечеству.
Ну, в каком-то смысле, да. Без этого я-то, например, очень хорошо понимаю, что без чувства корня и без духовной связки с поколением своих отцов, дедов, бабушек, прабабушек просто невозможно заниматься искусством. Оно не имеет тогда смысла. на мой взгляд, так. И вот с новыми, опять же, возвращаясь к нашему разговору, с новыми временами пришло такое понятие, ну что все Родина, ну что все Россия, еще Русь, да что это такое там, ну, в конце концов, ты мужик, напиши вон там про BMW шестерка, вот это класс, супер, там, как вот ты испытываешь, как урчит этот мотор под тобой, вот, ну, напиши такую песню.
Про драйв.
Про драйв какой-то такой.
То может есть, так быть, и заказываются?
Ну, примерно
так
такой. Вот, ну, да, вот так вот такой, ну, разговор, как предложение, ну, что у тебя,
говорит, то есть, это будет востребовано, популярно?
Это пройдет. Да.
До этого
я бы, может быть, но самое интересное, я-то ведь не против, я бы, может быть, и написал, но не волнует, понимаете, вот не беспокоит, нету контакта такого, как вот испытывают многие молодые девушки, а мужчины это знают, урчание там Феррари, допустим, он ее посадил, урчание в Феррари, она уже расслабляется, потому что это вот на нее действуют какие-то такие потоки, волнообразные потоки этого мотора.
Это все физиология. Но если вы, может быть, могли бы написать, но ироничное, да, что-то такое сатиричное.
Я над этим только могу посмеяться, это искренне, пожалуйста, это у меня вызывает это смех. Ну и, конечно, вот это такие голоса, которые часто по радио слышатся, которые вымученные какие-то жертвы несостоявшейся любви, телефонная лирика такая, ты мне звонил, ты не перезвонил и прочее такое. Ну, смешно.
Так, к сожалению, не смешно, вот в чем дело-то. Уже именно все... такие наступили времена, что уже это и не смешно, и не знаешь, честно говоря, что с этим делать.
У нас народ долготерпеливый и в этом все. Молчат. Когда-нибудь кому-то, и может быть даже новым поколениям, это уже надоест, уже устал я слушать, скажут, и уже повернуться, знаете, как по контрасту бывает, раз, и повернуться в сторону, уже повернулись в сторону ретро-песен. Вы знаете, самое обидное, у меня сестры родные, на 10 лет меня младше, то есть им 37, да, вот лет 5 тому назад, когда им было там 32 года, я приезжала, у них сидела подруга тоже где-то их возраста, и она мне рассказывает, говорит, а мы сели так с гитаркой что-то, я хотела им попеть свою, говорит, знаете, есть такая классная песня, и напевает мне мелодию «Журавлей», и она думает и верит, что, ну, не знает же авторов, а их же перепели, сколько перепели, я говорю, все, проекты, не доносят авторство. И она думает, что это вот сейчас написано, круто, там, переделанное под какой-то современный ритм. И я ей начинаю рассказывать, откуда эта песня, сколько лет ей и так далее. Вот. Ну, хотя бы так, ну, они хотя бы музыку и слова хорошие слушают. Жаль, что это все кажется им, что это в их, так сказать, поколение укладывается. Здесь и сейчас написано. То, что они не знают, что это корнево связано, опять-таки, с судьбой нашей.
Мы вынуждены радоваться, да, даже этому, да, что они хоть как-то прикоснулись с отечественной культурой.
Но вот, есть надежда, что вот не будет это малым стадом, а как-то все-таки люди повернутся в сторону хорошей музыки, хорошего кино. Вот. Но сейчас на самом деле, правда, только ленивый не пишет стихов, песен.
Надеяться, видимо, нужно на то, что сама душа, она не может вот жить в таком состоянии, подавленным, и она все равно на каком-то этапе жизни человека, она все-таки попросит своего то, что она
хочет. Если не атрофируется, то да, не заглохнет, то да. Поэтому нам надо, конечно, вот хорошо, что есть залы, города еще, которые принимают все-таки с таким репертуаром. Мы уже говорим с таким, хотя это обычные, если брать вот даже советский период, это обычные, хорошие авторские песни, эстрадные песни, лирическая эстрада. Это все, что традиционно, но сейчас уже это формат, не формат, все это укладывают. Поэтому очень приятно, что, слава богу, в России, в регионах больше даже мест, где нас принимают, чем в тех же центральных городах.
Ну, я вчера искренне сожалела, что, понятно, зал Дома кино, он небольшой. Понятно, сейчас условия пандемии тоже диктуют свои правила, и невозможно же полный зал пригласить. И я вот так хотела, чтобы все вот мои друзья, да, все иркутяне, вот все посмотрели, понимаете, вот это, эту программу и другие. Нам не хватает вот этой пищи, понимаете?
Ну, в общем, закинем удочку в филармонию. филармонию приедем.
Филармония большая, да. Мы тоже будем над этим работать.
Дом заранее. Большой тоже.
Можно.
Площадку можно при желании найти, и зрителя, слушателя найти. Тем просто более. Заранее все это продумать.
Но самое грустное заключается в том, что тема, которая вот нас волнует, которую мы любим, которая притягивает к себе магнетически наши сердца, наши помыслы, она в какой-то степени отвержена сегодня. Вот для того, чтобы, как вот я закончил программу на свое 70-летие, Люда Зайцева вышла, она послушала, я тоже сделал такую музыкально-поэтическую программу из стихов, которые составляют, ну, сокровищницу всего нашего поэтического мира, и с музыкой, с оркестром. И Люда Зайцева выходит и говорит: «Борь, слушай, так вот что надо по телевидению показывать, Борь, ну это же просто, вот это потрясающе». Я говорю: «Людочка, для того, чтобы по телевидению показывать, нужно иметь свой телевизионный канал». Для того, чтобы это можно было понимать, вот.
Ну, какая... а канал культуры-то нас выручает все-таки.
Местами.
Местами, да.
Когда это не вызывает никаких сомнений, в первую очередь, в проправительственных кругах. Если ты чуть-чуть вышибаешься из этого, все, ребят, там у культуры двери закрыты. Строчки такие, прочитаю свои стихи над этим. «На мне печать отверженных отцов. Я отвергаю ханжеский порядок. Мои отцы росли не для парадов, а в рядовом строю лихих бойцов. Не надо ваших почестей, наград, на них лукавый отблеск кабинетов и тень судьбы отверженных поэтов, номенклатурный запах и разврат. Над вечной обреченностью систем есть мир никем не свергнутых законов, основанных на нравственных канонах, которые созданы за тем, чтобы отличать певцов от пустозвонов».
По-пушкински звучит.
Мощно. Общаясь с вами в этой беседе, услышав сейчас и эти стихи в том числе, возникает вопрос: страдать русскому человеку – это судьба?
Салтыков-Щедрин потрясающе написал строчку, которая меня просто вставила на всю оставшуюся жизнь. Подняла в полном смысле слова. И духовно, и практически подняла. «Родина не там, где хорошо, а там, где больно». Вот и все. Это же ведь на самом деле, если ты отказываешься от судьбы своей родины, какая бы она ни была, кто ты? Предатель.
Ну вот есть же сейчас такая идея успеха, благополучия. Человек рожден для счастья. Но по факту-то мы что видим? Человек, не переживший страданий, не умеет сострадать.
Да.
В результате, то есть, если человек не прошел определенные испытания в жизни, он человеком не становится. Да, мы все стремимся к счастью. Мы рождены для него, но не пережив события и трагические, и драматические, человек не взрослеет, не развивается.
Жизнь – это две стороны одной медали. Любовь и скорбь. И одно существовать без другого не может. Если всячески в образовании нашем, просвещении происходит убийство искренних чувств человека, ну или, как скажем так, нивелирование чувств, его сознание, его пытливого ума, который стремится познать причинно-следственную связь, восстановить в жизни, почему происходит так, а не иначе. Если вот эти потоки прерываются в жизни человека, естественно, человек теряет, самое главное, это чувство жизни. Наступают те самые печальные события, когда начинается стенание по поводу того, что жизнь не состоялась. Даже тогда, когда человек имеет полное право посмотреть вокруг и сказать: «Господи, спасибо тебе за все, что у меня есть в данном случае». И радоваться тому, что есть, то, что его окружает. Что касается образования и просвещения сегодня, вот эти очень важные жизненные потоки сознания и чувств, они прерываются, они не берутся во внимание жизни человека. Я это знаю, потому что я преподавал в Институте культуры, в Университете культуры, и вел курс в течение 5 лет. Это были заочники и 4 года очники. И очень трудно было с детьми, поскольку вот встречаешься с ними и понимаешь, что они не включаются в этот труд, в эту заботу
душевный
о себе.
Труд.
Да, в эту заботу о себе. Вот этот духовный труд. Духовный труженик, влача свою веригу, я встретил юношу читающего книгу, духовные труженики.
Душа обязана трудиться
и день и ночь.
Все ты верно. Вот говоришь, я сейчас вспоминаю там свои школьные годы. Да, мы как-то включались вот это в совместное действие души, движение души с учителем, если все складывалось, да?
Конечно.
Мы друг это с другом. Мы это оценивали, да, что иметь вот этот вкладывает душу в нас, а этот так, и тогда было соответствующий отклик. Был отклик.
И особо этому располагали предметы, как литература, история, музыка, да, гуманитарные предметы, о которых сейчас говорят, а вообще-то зачем?
Да-да-да. Да. И есть такое скорбное предположение, что, видимо, кому-то это нужно, чтобы в стране жили люди не чувствующие, не размышляющие, не думающие. Кому-то это нужно, потому что так с теми детьми, с которыми вот мне доводилось встречаться вот, по школе, вот они приходили из школы, ну это просто трава, куда ветер дует, туда они и клонятся.
Это, а это актеры, которые должны были
передавать. Которые должны нести самое главное, да, живое слово, рожденное, да, искреннее слово, не просто тексты произносить, а рождать слово, оно рождается только из искреннего чувства, из искренней потребности высказаться. Тогда мысль крепкая, тогда мысль четкая, тогда люди понимают друг друга, тогда они верят друг другу. А вот и вера людей, вот доверие, вот такие понятия, они как-то все нивелируются в нашей жизни, это ужасно. Общение, общение с людьми. Я помню, была какая-то телевизионная передача, и пришли ученые, мужи, там, моего возраста и даже старше, и они были в шоке от того, что индивидуальные занятия с учениками, со студентами, их не нужно. Потому что вот, ну, есть один класс или курс, состоящий из 22 человек. Вот, пожалуйста, ты всем им даешь какую-то информационную задачу. Вот они ее потребили, все, а потом ты дальше спрашиваешь у них. И все. Вот, ну, вот мы встретились на расстоянии ученической парты и стола учителя-преподавателя. Вы побеседовали и простились. Этот передал информацию, эти услышали, не услышали, переварили, не переварили, неважно. Физики и математики говорили, невозможно научить ни математики, ни физики точным наукам, не общаясь конкретно с учеником. Это вот говорят профессора точных наук. А что говорить о гуманитариях, когда это всегда диалог, когда это всегда общение? Вот для того, чтобы понять, о чем написано, вот чувство живого слова, рожденного слова, это в первую очередь, что нужно преподать вообще ученику, ребенку и так дальше. Чтобы в жизни это не было утрачено.
Но вы ведь, Борис Сергеевич, тоже бы были наверняка другим человеком, если бы вы на вашем пути не встречались люди, вот, которые действительно путем, как говорят, прямой передачи, вот, тоже читая ваши воспоминания, да, вы говорите о конкретных людях, о своих наставниках, которые стали прототипами в некоторых, да, ваших, да, произведениях. Да. Люди действительно сыграли роль именно за счет вот этого прямого общения и проникновения, вот, когда душа с душой говорит. Ведь так, да, это?
Это Титов Константин Григорьевич, Царство Небесное, это мой учитель, преподаватель и словесности, и сам актер, режиссер. Но самое главное, это вот он носитель этого понимания живого слова.
Понятно, ваше творчество, оно все посвящено сохранению культуры и нравственных ценностей. Вот если о песенном сейчас говорить, послушать, чтобы нашим иркутянам еще что-то из вашего репертуара, что мы можем в завершении уже можем включить?
Верю року и судьбе, молюсь прекрасному и высшему предназначению своему на белый свет меня явившему. Чванливо черти, дьявол зол, бездарен век, ему не может. О, были помыслы чисты, а остальное все приложится, все приложится, все уляжется. Жизнь, дорога, любовь, океан, белый парус разлуки на мгновенье покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман белый парус разлуки. На мгновенье покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Кручусь, как белка в колесе, с надеждою своей за пазухой. Ругаюсь, как мастеровой, то тороплюсь, а то запаздываю, покуда дремлет бог войны, печет пирожное, пирожница. О, были б небеса чисты, а остальное все приложится, все приложится, все уляжется. Жизнь, дорога, любовь, океан, белый парус разлуки на мгновение покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман. Белый парус разлуки на мгновение покажется и исчезнет вдали навсегда, как туман.
А я если думаю, вот наши, мои земляки захотят именно услышать, увидеть ваши программы, ну, то, что мы будем надеяться на встречу, в том числе, может быть, в зале Иркутской областной филармонии.
Я где, думаю, офицер работает как...
Там отдельная история, реставрации и так далее. То есть он у нас так пока...
Кроме филармонии зал какой-то еще есть, который принимает гастролеров? Какой?
Можно, можно поискать, можем потом просто созвониться, обсудить какие-то есть.
Есть сайт,
или...
да, да, конечно, у нас есть сайт Инна Разумихина, Борис Галкин. Просто набираете имя, фамилия, общий сайт где у Бориса своя страница, у меня своя. Мы потихонечку выкладываем, там есть наши программы, о наших выступлениях тоже информация, аудио и видеозаписи. Также есть в Фейсбуке страница наша. В Фейсбуке это, так сказать, на любителя. Сейчас, правда, вся реклама в Фейсбуке проходит, Инстаграм, Фейсбук. А так сайт, конечно. Ну, в интернете и Ютуб у нас канал существует, у Бори свой, у меня свой. Все это можно в Ютубе найти. Там кто только не выкладывает помимо нас.
Чтобы наши слушатели не переживали, кто не смог посетить зал Дома кино и услышать, увидеть вашу программу, вот, ну, пусть такая возможность будет через интернет.
А пока вас хотите. В Усть, куда мы едем?
Усть-Орда, да?
Усть-Ордынский. Слышит или нет?
Нет, может, именно ты... сейчас нет. А другие города области слушают.
А то пусть приезжают на нашу программу, если это недалеко.
И обратно вы?
Завтра утром.
Днем. Днем. Час летим, в 10 выезжаем в аэропорт. В 11.
Ну что ж, время нашей радиовстречи завершается. Я очень благодарна вам, что вы посетили нашу студию, были на связи с нашими дорогими слушателями. Желаем вам долгого творческого жизненного пути, счастливого пути. Я напомню, уважаемые иркутяне, что сегодня гостями студии Иркутского радиоканала были Борис Галкин и Инна Галкина.
Разумихина.
Нет, это ты на сцене, это... Разумихина. На сцене... А в миру ты,
Галкин. Одну секундочку, я сейчас на сцене. Мне вчера позвонили авторы и говорят: Инна, а я должна петь свою песню на стихи Светланы Ковалевой. Но я взяла фамилию мужа после рождения ребенка. Была в РАО, соответственно, как член авторского общества. Переписала, потому что там нужно так по документам, я Галкина. Звонит вчера мне соавтор и говорит: Инна, я ничего не понимаю, вот я сейчас бумаги оформляю, ты же Разумихина, ты почему кто? В РАО песня Галкиной на стихи неизвестно кого? Я говорю, ходи спрашивай у РАО, они там все перепутали. Псевдоним, теперь моя фамилия как псевдоним творческий, потому что я давно работаю уже, и меня как Разумихину знают.
Ну хорошо, значит, я не совсем ошиблась в этом, доля правды даже большая есть.
Я вчера Елене Камбаровой написала смс и подписалась с уважением, так нечаянно подписалась: Галкины и Разумихина.
Спасибо большое. Спасибо. Мы надеемся на новые встречи.
Спасибо вам.
Спасибо. Всего самого доброго.
Мы оставляем наше добро вам. Надеюсь, вам оно пригодится.
Спасибо.